подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – украинский войсковый эксперт, полковник запасу Сергей Грабский. Сергей, привитание!
Добрый вечер, студия.
Сергей, я попрошу вас отказывать по-российски, каб больше наших глядачов могли лепш вас разуметь.
Добре.
Дякую велике. Сергей, первое питание. На ваш погляд, тепер ці повеличилась імовірність, повеличилась ризика нового російського нападу на Україну з території Білорусі, ракетного, авіанападу, а може бути і сухопутного. Ось президент Зеленський 6 червня сказав, що імовірність такого сценару мінімальна. Але на сьогодні вже не 6 червня, а крім того, ніхто, як той казав, не відміняв воєнну хитрість, можливо, президент України гетим керувався. Так от, питання вам, як військовому експерту. І що за цією ймовірністю?
Ви знаєте, об'єктивно, якщо відкрити хрестоматію по угрозам національної безпеки, ми фактично бачимо всі фактори угроз національної безпеки, які можуть свідчити про те, що вероятність нападення зі сторони Білорусі усилюється в сучасній ситуації. Якщо навіть швидко перечислити деякі з них, це і оглашение о создании нового оперативного командования, которое будет базироваться и управлять действиями войск против Украины. Это и значительная интенсификация, фактически непрерывный поток мероприятий боевой подготовки, которые сейчас мы наблюдаем. Это и внезапные проверки, это проведение занятий и мероприятий по снятию с хранения техники, это уточнение списка от мобилизованных, это заявление о создании так называемого народного ополчения и так далее и тому подобное. Это тоже такой фактор, который свидетельствует об объективном увеличении угрозы национальной безопасности Украины. Это в том числе и передислокация в южные районы Белоруссии дивизионов «Искандер» российских и дивизионов «Точка-У» белорусских вооруженных сил. Это и минирование участков местности. Это и такое очень интересное наблюдение, которое мы сейчас очень внимательно изучаем. Создание и передислокация в южные районы Белоруссии подразделений противовоздушной обороны комплексов С-300. Казалось бы, какое отношение имеют комплексы С-300 к наступлению со стороны Белоруссии? Однако, если рассматривать эту вероятность с точки зрения развертывания так называемого противовоздушного зонтика для прикрытия ударных авиационных группировок, которые наносят удары по территории Украины, тогда все стоит на становятся на свои места, в том числе активизация различных средств разведки и минирование приграничных с Украиной территорий, участков границы, это все является теми же самыми факторами, которые объективно свидетельствуют об увеличении вероятности угрозы такого вторжения, и оно не обязательно должно быть сухопутным, потому что даже на сегодняшний момент, внимательно изучая ситуацию и динамику перемещения и размещения войск на белорусско-украинском направлении, мы говорим, что данных сухопутных сил пока еще недостаточно для осуществления сухопутного вторжения. Ну а нанесение ракетных и авиационных ударов, как я уже говорил, является все более и более вероятными с территории Беларуси.
Сергей, коли я вас правильно зразумел, вы отказали как бы на два одразу питания. То есть, что есть погроза российского нападу, и есть погроза, как я зрозумел, что и белорусская армия, белорусское войско уступит в бой, то есть оно будет кинуто на войну, так?
К сожалению, так. К сожалению, так, и мы рассматриваем эту проблему в комплексе, если так можно сказать, что подразделения белорусской армии могут быть частью группы вторжения, потому что физически белорусская армия не в состоянии действовать самостоятельно, против украинских вооруженных сил. Однако, если учитывать современную ситуацию в российских вооруженных силах, а именно их глубокое вовлечение в операции и в бои на украинской территории, то здесь белорусские подразделения могут быть использованы как дополнительные ресурсы для усиления наступающей группировки российских войск. Но они могут быть задействованы.
Я хотел вас удакладнить вот такий момент. Мне здається, что певные элементы вот этой подрихтовки, они подрихтовка до некой иншей войны. Ну вот, скажем, то же ополчение дивное. Ну, тероборона в Беларуси існує с 2002 года. Добрая она, кепская, неважно, она есть. И вот зараз давайте мы створим ополчение. Ополчение для чего? Ополчение, как напасть на Украину? Это варьятство. Ополчение треба створать, как оборонить свою Украину на опошнем рубеже. Они что, думают, что кто? Польша нападет, Украина нападет. Вот потом это минование межи. Ну, коли меркуется наступать, то минные поля наоборот. Ну, я не военный эксперт, но я, насколько я разумею, минные поля наоборот сдымаются для удара. А тут их ставят на вошта. Они боятся, что на них нападет Украина. Белорусская влада боится, что нападет Украина, те Польша. Как вот вы это тлумачите?
Здесь все абсолютно логично. Абсолютно логично. Мы понимаем, что так называемая территориальная оборона, она включает в себя подразделения, которые предназначены для выполнения определенных задач. И мы прекрасно понимаем, что теми советскими методами, которые используются широко в белорусской военной машине, ну, я говорю, военная машина – это все белорусские силовые структуры и армия, которые могут быть использованы против для каких-либо действий, не обязательно против Украины, они не справляются с задачей. Поэтому нужно искать некие новые инструменты для привлечения дополнительных мобилизационных ресурсов. И таким инструментом может быть движение народного ополчения, которое позволит как бы уточнить списки людей, которые находятся на данной территории, потому что, сами понимаете, избежать этого будет очень сложно, и это повлечет за собой репрессии. То есть уточнить списки реального людского контингента, который проживает на данной территории, ну, для того, чтобы сегодня они народные ополченцы, а завтра они будут бравые солдаты белорусской армии. То есть уже имея реальные списки, понимая, с чем они имеют дело, легче будет справляться с потребностями мобилизации.
А мины?
Мины здесь все тоже абсолютно логично. То есть, прекрасно понимая, что на первом этапе будет достаточно сложно проводить какие-то серьезные масштабные боевые действия, и необходимо будет превентивно действовать против возможных разведывательных, диверсионно-разведывательных групп украинской армии, которые объективно должны будут добывать информацию на сопредельной территории, постановка таких мин выглядит абсолютно логичным. Скажу вам больше. Так как мины ставятся с этой стороны, естественно, те, кто ставит мины, он и знает о проходах в минных полях. То есть это, знаете, как дополнительный ресурс, который позволит, в некоторой степени уберечь себя от возможного воздействия украинских диверсионных групп на территории Беларуси, чего исключить в полной мере нельзя. Поэтому, с моей точки зрения, никакого противоречия нет. Кто мины ставил, тот их может, быстро снять, и, обеспечить проход для своих подразделений в зону выполнения задач.
А вы скажите, я так разумею, что есть один сценар такий вот, что это все подрихтовка фактично до войны. Вось были учения у лютым, потом яны плавно переросли у ворвания. И тогда у 24-го, когда Лукашенко выступал, шмат у кого было отчувание, что завтра вступит он, завтра вступит и белорусская армия. С того часу прошло 100 дён, и зараз уже некоторые вырешили, что не вступит. Что мы зараз назираем, это имитация. Некоторые кажут, что все, что вы перелечили, и в учении, и иншие войсковые мероприемства, что это все-таки певный спектакль, каб оттягнуть украинские силы до мяжи, каб яны отошли, частку убрали с Донбассу, где идет реальный бой, и каб они тримали имитацию. И что это все вот такой спектакль, это имитация. Вот на ваш погляд, те есть некие критерии, по яких можно отрознить подрихтовку до реального ворвания и имитацию этого ворвания, и, ну, имитацию подрихтовки. Может, Лукашенко и не собирается на самом деле воевать?
Ну, вы знаете, вполне может быть. И на сегодняшний момент, исходя вот из ситуации на вечер 15 июня, действия белорусских вооруженных сил носят так называемый демонстрационный характер. И, конечно же, существует определенный перечень так называемых разведпризнаков, которые говорят о том, что наступление готовится, и пока полного перечня этих разведпризнаков мы не наблюдаем. То есть мы не видим построение оперативного боевого порядка, который, простите, свидетельствует об однозначной вероятности наступления. Мы не видим массированного сосредоточения боеприпасов на грунте, подвоза запасов топлива, создание резервов медицинских учреждений и возможностей для подготовки такого наступления. Но это просто может рассматриваться как начальная стадия подготовки. То есть не исключая того, что сейчас за этими и демонстрационными действиями ничего не стоит, но логика именно создания таких факторов угрозы, она свидетельствует о том, что нельзя исключать полностью вероятность того, что за этой имитацией не последуют другие более радикальные действия. Плюс, опять же, на сегодняшний момент, если мы обратим внимание, я подчеркивал это, что белорусская армия самостоятельно не будет наступать. Она будет наступать и будет задействована как элемент ударной группировки. То есть, как только мы увидим сосредоточение дополнительных контингентов российских войск на этом направлении, тогда мы будем уже рассматривать...
Я так разумею, что вот это критерий. То есть, без повеличения российской групповки в Беларуси, вот то, что есть, оно, худшее за все, не нападет. Ну, вот в том стане, в котором он есть. Так тебе?
Абсолютно. Абсолютно, потому что, ну, кроме, как говорится, чисто человеческого фактора или материального фактора, есть еще фактор географии. То есть, мы прекрасно понимаем географические особенности границы между Белоруссией и Украиной. И мы прекрасно понимаем, что сегодня минимальных подразделений вооруженных сил Украины будет достаточно для того, чтобы, ну, серьезно затруднить, а то и полностью остановить любые поползновения по продвижению вглубь украинской территории на сегодняшний день. Как будет ситуация развиваться дальше, посмотрим. Потому что, ну, даже 7 батальонных тактических групп, это, грубо говоря, порядка 6-7 тысяч личного состава, это, ну, критично недостаточно для того, чтобы всерьез рассматривать вероятность какой-то угрозы нападения по сухопутному направлению. Но если будут добавляться российские подразделения, ну, безусловно, тогда мы будем рассматривать другие сценарии развития событий.
А теперь сценарий, так бы мовить, ну, вот символичного, скажем, уделу. Вот вы памятаете, в студени этого года силы ОДКБ были уведены в Казахстан, ну, так бы мовить, для борьбы с мятежом. Назовем это так. И белорусов там было не шмат. Сдается 250 человек. Российцев значительно больше. Но знайшлося бы у России 250 десантников, как послать их за мест белорусов. Знайшлися бы. А не, послали белорусов. Послали и киргизов, и армян. Ну, тогда была махчимость их послать. Вот. Так вот, ти не можа, навод тими силами, якие вот Беларусь засяродила на меже, вы кажете, там 7 батальонных групп, вот ими, ну, как бы, повторить Казахстан. То есть показать, что и мы удельничаем. Вот.
Ну, вы знаете, казахстанская операция, там все-таки войска были задействованы для решения так называемых полицейских функций, и они имели достаточно другую специфику. А если мы сейчас видим ситуацию, когда мы видим ситуацию реальной конвенциальной войны, то есть такое, знаете, пунктирное обозначение шага на месте, оно не имеет никакого смысла, потому что никто там не будет смотреть и изучать вопрос этого демонстрация, не демонстрация, это желание, нежелание. Противник, который переходит границу, подлежит уничтожению, и никто не будет разбираться, кто перешел границу. Поэтому послать людей на абсолютно самоубийственные действия, ну, я имею глубокие сомнения, потому что я понимаю все-таки относительно адекватность военно-политического руководства Белоруссии, поэтому я даже не рассматриваю такой вариант, знаете, демонстрации или задействования. Это другая философия войны, другая философия боевых действий, как я иногда говорю.
Сергей, вот как вы оцениваете імовірність, наскільки от якби зважують в Україні аргументи нанести удар по Білорусі, нанести удар, скажем, по розположеннях російських сил, які нападали на Україну, які обстрілювали. Ось я, до речі, поглядів, передопошній напад був у, здається, красовіку, потім пауза, і літерально пару днів тому, 9 червня, ще, значить, полетіли самоліти на, в Житомирську область. От я пам'ятаю, до речі, у соковіку спадар Данілов, керівник Ради національної безпеки і оборони, ну, він так вельми абстрактно намекнув, сказав, що, ну, коли головнокомандуючий отдасть приказ, так ми можемо і врізати по цих от пляцовках, з яких до нас летять ракети, самоліти. От я відаю, некоторі ваші воєнні експерти кажуть, що і варто було б. З іншого боку, я пам'ятаю заяви вашого міністра оборони Резнікова, який навіть неку інформацію з білоруського боку знеправджував і сказав, ні, наш принциповий підхід, ми не будемо бити по Білорусі, по білоруській території, навіть по розположеннях російських військ. От на ваш погляд, які тут правильний, скажем так, подход с военного пункта гледжения, с политичного пункта гледжения?
Ну, вы очень правильно заметили, что надо разделять военную целесообразность и политическую целесообразность данных действий. С военной точки зрения, да, безусловно, если вот отбросить, знаете, все нюансы и говорить исключительно о военной целесообразности, да, безусловно, нанесение ударов по сосредоточению войск противника, даже если они находятся на сопредельной территории государства, которое оказывает некую поддержку оккупантам и захватчикам, это является так называемой законной военной целью, и против этого мировое сообщество даже не будет выступать. Но нужно понимать некие реалии все-таки политической жизни наших двух стран, и мы прекрасно понимаем, что удар по Белоруссии в сегодняшних условиях, ну, он просто гарантированно приведет к тому, что Украина вынуждена будет открывать дополнительный фронт противостояния агрессии, спровоцированной самой Украиной. То есть до тех пор, пока мы оцениваем угрозу нанесения таких ударов как незначительные, да, они есть, но они незначительные относительно тех объемов ударов, которые мы сейчас имеем на территории Украины, даже принципиально не рассматривается вопрос о нанесении каких-либо превентивных или упреждающих ударов по территории Беларуси от слова совсем. Безусловно, если ситуация потребует, если ситуация изменится коренным образом и белорусские вооруженные силы будут активно задействованы в агрессивных действиях против Украины, тогда, извините, тогда военная необходимость будет превалировать над политической целесообразностью, и тогда эти зоны, эти места концентрации сосредоточения войск будут подвергаться ударам всеми имеющимися средствами для минимизации негативных последствий для Украины.
И последнее питание про оценку боездольности белорусского войска и в этом конкретном контексте. Насколько оно боездольное, ну, оно в боевых деяниях не удельничало. С другого боку, ну, некое финансирование оно отримливало. С третьего боку, есть, до речи, питание гипотетичное, может быть. Насколько оно слаженное с российским войском? Вот, коли уявить себе, что и они прийдуть разом, вони не будуть вогулі, як той казав, блитатися під ногами у російців, бо, ну, все ж таки, в образ, що це одна армія, це метафора. Все ж таки, є свої командири, є своє начальство, і наскільки я от, ну, відсочував, от, скажем, за ці 100 днів, так, російці пасвілися в Білорусі, вони робили все, що завгодно. Але я не чув ніводного випадку, каб російські воєнні віддавали загади военные загады белорусам, белорусским солдатам. То есть они могли там, скажем, медичное обеспечение, там, горучку подвести, але вот как бы там свое начальство, тут свое начальство. И вот, так вот мое питание, накольки боездольное белорусское войско и накольки оно сумешальное, накольки оно злаженное с российским войском на вот всех этих учениях, какие проводились, суместных?
Ну, с вашего позволения, начну со второй половины, потом перейдем к первой. Насколько оно совместимо с российской армией? 100% совместимо. И это нужно понимать. Потому что практически все военное руководство белорусской армии прошло подготовку в военных академиях Российской Федерации. Практически все. То есть даже тут это даже не подвергается сомнению. Все уставы, все наставления, они абсолютно взаимосвязаны с российскими, являются, ну, по меньшей мере, калькой с российских документов, ну, вероятно, с какой-то, знаете, спецификой, которая не является существенной в данном случае. Системы вооружения, снабжения, обеспечения, они абсолютно идентичны. И я скажу больше, я очень внимательно следил в свое время за учениями Запад-2017, когда, в принципе, рассматривался вопрос о подчинении белорусскому генеральному штабу всех сухопутных войск союзного государства, мы говорим о России и Беларуси, которые находятся на территории Беларуси. Одновременно с этим группировки военно-космических сил России и военно-воздушных сил Беларуси, которые действуют в интересах этого учения, подчинялись военно-космическим силам России. Вот там наглядный пример того, насколько высок уровень взаимодействия и слаженности подразделений белорусской и российской армии. Что касается боеспособности, тут да, безусловно, и поверьте мне, можно тренироваться очень долго в условиях максимально приближенных к боевым, но находиться в боевых условиях, я это по себе знаю, это совсем другой компот, простите за такое сравнение, потому что это страшно, это просто страшно, и нужно понимать, что это, что приобретение боевого опыта требует, во-первых, времени, и, во-первых, жертв для того, чтобы это получить. И на первых порах, конечно же, белорусские военнослужащие, они будут просто такими вспомогательными подразделениями российской армии. Но, к сожалению, для нас, мы видим ситуацию с так называемыми мобиками. Это жаргонное слово, которое используется для обозначения людей, которые были призваны или мобилизованы с оккупированной территории Луганской и Донецкой областей. Боевого опыта они практически не имеют, боевую подготовку они практически не подходили. Но вместе с тем их безумно кидали в бои, и они как бы ведут боевые действия на территории Украины на сегодняшний день. Ну и несмотря на их общую малую приспособленность к ведению таковых действий, они все-таки являются достаточно серьезной военной силой. То есть вот с этого аспекта мы и рассматриваем боеспособность белорусской армии.
А насколько вот при этих разликах боездольности белорусского войска уличиваются, ну, настрои белорусского населения, которые так или иначе адлюстровываются у социологических опытаниях, что первоважная частка населения, 90%, фактически супроть уделу белорусского войска у этой войне. Это истотно отрознивается от ситуации в России. В России так само далеко не все войну потребляют, а лезначно частка. А у Беларуси вот как бы не вельми. А и причем особливо удел менавито белорусской армии. Ну, армия, она же не в безвоздушном, не в безвоздушной просторе иснуе. И коли за тобой твоя родня, знакомые кажут, что не-не-не, это не наша война, она вот не то, что кепская, это не наша, это не наша справа, то тебе как-то воевать, так сказать, там, ахвировать житем, ну, как бы, мощной мотивации нема. Насколько вот в Украине это увеличивается и насколько это ведомо в угле?
Вы знаете, тут я должен сказать достаточно, извините, не могу подобрать эпитета в русском языке, прыгли речи. То есть такие, не могу подобрать.
Будет, ну, гадкие, мерзкие.
Ну, не гадкие, немножко другие, другое понятие, простите. Но да, суть вот в чем. Возвращаясь к тому же самому примеру мобилизованных Луганской и Донецкой так называемых республик. Они точно так же не хотели воевать. Они точно так же не проявляли никакого желания, они до последней секунды прятались по подвалам, отказывались появляться в военкоматах, регистрироваться и использовали любую возможность для того, чтобы избежать такой злой участи для себя. Как-то это повлияло? Да никоим образом. Простите меня, пожалуйста, но российская военная машина, имея опыт 500 лет таких агрессивных действий, в том числе против Беларуси, уже выработала механизмы принуждения, когда даже без против воли военнослужащих они все равно будут идти в атаку. Их все равно будут использовать как пушечное мясо. Поэтому Украина рассматривает это абсолютно адекватно, без учета таких нематериальных факторов, как наша, не наша война, потому что, поверьте мне, существует достаточно много инструментов. Ну, самый простой инструмент — кадыровские заградительные отряды, которые заставят бойцов идти в бой.
Не, ну это хотят так, они это, видите, это есть, не хотят. Есть досвід, скажем, другой сусветной войны, и про это рассказывали люди, которые в нем удельничали. Ну, и они казали, что немцы, да, немцы были солдаты, а, скажем, румыны, при всей повазе до румынского народа, ну, были солдаты так себе.
А так мы не говорим с вами о том, что Беларусь будет выступать как отдельная боевая единица белорусские вооруженные силы. Я подчеркивал это много раз. Они будут дополнительным компонентом внутри российской военной машины. И поверьте мне, вот с этой точки зрения, я повторяю еще раз, существует достаточно большой спектр возможностей принудить этот дополнительный компонент к активным участиям в боевых действиях. И потом, к сожалению, я должен сказать вам следующее, что когда прольется первая кровь, там вступают в действие немножко другие принципы. То есть месть за погибших людей, некое озверение и так далее и тому подобное. Поэтому простите меня, пожалуйста, при всем уважении к социальной или, так сказать, к отношению белорусов к этой войне, людей в форме заставят воевать, и это будет громадной трагедией как для белорусского, так и для украинского народа.
Зрозуміло. Добре. Дякую, великий Сергей. Нашим глядачам я нагадаю, що нашим суразмовцем був український військовий експерт Сергій Грабський. Пишіть ваші міркування, ваші оцінки того, що ви почули від поважаного Сергія. І я нагадаю, що за тим, як події будуть розгортуватися далі, і чи справді здариться той сценар, про який ми сьогодні обмірковуємо, який ми сьогодні обмірковували, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум».
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Я думав, що напишу цю книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 років.
Володимир Орлов. «Імени свободи». Книга, яку тепер можна слухати.
Мої герої завжди недзе побач. І це не метафізика. Вони погоджаються зі мною, чи наоборот, хтось обвергають, нагадують, що вони не ідеальні, як і ми.
175 іменів у новому циклі подкастів «Свободи».
У книзе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Вам доводилося викликати кого-небудь на дуель або приймати виклик на поєдинок? Ви скажете, це давнє минуле, але серед моїх героїв ті, хто вже в наш час спробував гетким чином боронити гонор і справедливість. Автори всього тільки пишуть книги, роблять їх редактори. У нас множество помніків письменникам і ніводного помніка редактору. Калі гэтая несправедлівасць будзе нарэшце выпраўленая, я хацеў бы бачыць у вобразе бронзавага рэдактара незабыўнага Владзіміра Дамашэвіча. Часам здаецца, што ён быў рэдактарам ледзь не ўсёй сучаснай беларускай літаратуры, прынамсі той, якая чытаецца і перачытваецца, пачынаючы ад Быкова, Караткевіча, Адамчыка. Мне таксама выпала шчаслівая карта. Дамашэвіч стаў рэдактарам маіх першых опусаў і адросны ад большасці сваіх тагачасных калегаў ніколі не браў на сябе цэнзарскіх паўнамоцтваў. Як пісьменнік, ён сам не раз рабіўся ахвярою цэнзарскіх нажніцаў, а дакладней сякеры, што высікала цэлыя выпакутаваныя кнігі. Дастаткова згадаць мужны раман Дамашэвіча «Камень з гары», які не мог дакаціцца да чытача цэлыя два дзесяцігоддзі. Праз розніцу гадоў і досведаў я не меў магчымасці зрабіцца ягоным сябрам, але ўдзячны лёсу, што Максімавіч, як ён дазваляў сябе называць яшчэ з маладосціўскіх часоў, заўсёды трымаў мяне ў полі цёплай увагі ды ветлівай цікавасці. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2006 году ён патэлефанаваў мне з прапановаю тэрмінова сустрэцца. «Не начуйце дома, будуць браць», – папярэдзіў Максімавіч у адным глухім двары. «Звесткі з дакладных крыніц. Усюды ёсць нашы людзі». Я сказаў яму, што буду адбівацца. Дамашэвіч не падтрымаў легкаважнага тону і на развітанне паказаў спіс людзей, якіх ён яшчэ павінен быў засцерагчы ад арышту. Трэба сказаць, што я не паслухаўся, я начаваў дома. Праз колькі дзён узялі падчас разгрому намётава мястэчку на плошчы Каліноўскага майго сына Багдана, які ў выніку прайшоў школу ў менскай турме на вуліцы Акрэсціна. Браць у кватэрах пачалі праз 4 гады, у снежні 2010-го. У 1980-е гады, да і раней, на пісьменніцкіх з'ездах і сходах Дамашэвіч востра выступаў супроць русіфікацыі. А яшчэ быў час. Ён ваяваў сакратаром Саюзу пісьменнікаў Іванам Чыгрынавым, адказным за працу з маладымі літаратарамі. Максімавіч некалькі разоў публічна прапаноўваў Чыгрынаву зняць з выдавецкіх плянаў шматлікія ўласныя выданні і перавыданні. Зняць на карысць першых кніг маладых калегаў. Не атрымаўшы ніякага адказу, Дамашэвіч зноў публічна выклікаў Чыгрынава за адмову на дуэль. Усё, здаецца, скончылася прыкладна так, як гісторыя з выклікам на двубой, пасланым у гады інфлянскай вайны вялікім князем і каралём Стэфанам Баторыем Івану Жахлівому. Але, як бы там ні было, Владзімір Дамашэвіч, апрача ўсяго іншага, застаўся ў гісторыі як апошні дуэлянт беларускай літаратуры. Задаў сабе пытанне, каго з літаратурных персанажаў нагадвае мне Яўген Будзінас, і адказ выплыў адразу – Ралянаўскага Калабрыньёна. На гэтае параўнанне спрацавала нават прысвячэнне роману «Святому Марціну». Яўген, правда, мала чым нагадваў святога, хіба што фантастычнай стваральнай энергіі. Нам вельмі пашанцавала, што сын літовскага камуніста, колішняга рэвалюцыйнага камісара Замойці, пагойшаўшы па савецкай імперыі ад Масквы да Тюмені, прыбіўся ўрэшце да беларускага берагу. Яўген пачаў працаваць у журналістыцы і ў 1980-е стаў адным з вядучых айчынных публіцыстаў. Новыя часы дазволілі будзільніку, якого клікалі блізкія сябры, зазвінець на поўную сілу. «Будзі нас! Будзі нас!» – напісаў яму тады у вершаванцы на дзень нараджэння Рыгор Барадулін. Не пакідаючы літаратуры і публіцыстыкі, шмат хто згадае, да прыкладу, роман «Дуракі», Будзінас стаў старшынём праўлення фірмы выдавецтва «Паліфакт». Выдавецтва паспяхова здзейсніла запатрабаваны на ўсёй постсавецкай прасторы праект «Ітогі века», выпусціла серыю важкіх буйнафарматных тамоў з вершамі, казкамі, дэтэктывамі самвыдатам 20-го стагоддзя. Улюбёным дітьом Будіноса, став музейний комплекс стародавніх народних рамьостів і технологіїв Дудутки каля вёскі Дудічі Пуховіцького району. Дудічі, поводле непахісне переконання Будіноса, былі якраз тымі дудуткамі, са слова пра паход Ігаревай, дзе ў пракаветці адзначыўся полацкі князь Усіслав Чарадзей. У 1994-м у дудутках задыхаў кавальскі горн, закруціліся ганчарныя колы, а зваліся ткацкія варштаты, пацягнула дымком ад бровару. Наладжаных Яўгенам шматлюдных святах з іхняй непаўторнай куражнай атмасферою вакол славутага тамтейшага самагоннага агрэгату у перамешку раіліся нібы пчолы, дыпламаты і літаратары, журналісты і музыкі. Уявлялася, што Будіноса любілі ўсе, аднак знайшліся і тыя, каму сталі ўсё больш замінаць ягоныя таленты, вальнадумства, поспех, урэшце – яго афарызам, што палітыка – гэта задворкі розуму. Надышоў дзень, калі Яўген не змог прыехаць у Дудуткі як гаспадар. З пэўных прычынаў, бо гэта вельмі асабістая гісторыя, я не змагу распавесці, каго і за што Яўген выклікаў на двубой. Але гэты факт у ягоным жыцці пісі застанецца. На самом схиле життя, безнадейно хворый на рак, Будінос написал и поспел выдать книгу про кохание «Давайте, девочки». У покинутом мне автографе, и он у своим стиле выказывал веру в тое, что мы их, усих, мелися на увазе, зусим не девчатки, перапишем, пераплюнем, перекричим, пера... Далей и шла экспрессивная нецензурная лексика. Гэта и все... У апошні момант і арэнда была аплочаная. Подла сарвалі прэзентацыю дзевачак у менскім доме літаратара, які ўжо належаў не літаратарам, а тым, каму чытаць кнігі нету ў рэмені. Але Яўген ўсё адно прэзентаваў кнігу ў дудутках, у садзе каля ягонага загараднага дому. Наступны раз мы сустрэліся там, калі ў садзе з'явіўся надмагільны камень. Дагэтуль памятаю поціск моцнай і шурпатай нібытай непісьменніцкай рукі Івана Ласкова. Памятаю таўшчэзныя тэчкі з ягоным дагэтуль ненадрукаваным 750-старонкавым даследаваннем пра ўдзел фіна-вуграў у нашым этнагенезе. Відаць, не ў мяне аднаго ў памяці неадназначны розгалас пасля публікацыі яго на артыкулу на гэтую ж тэму «Племя пяці родаў». Скончыўшы хімічны факультэт БДУ і Маскоўскі літаратурны інстытут, Іван Ласков, здавалася б, надзейна атабарыўся на жончынай радзіме у Якутыі. Ён пісаў па-расейску, друкаваўся ў самых прэстыжных маскоўскіх часопісах «Ад юнасці да новага міра», выпусціў дзве прыхільна заўважаныя крытыкай паэтычныя кнігі. І раптам вярнуўся да беларускай мовы, на якой пачынаў вершаваць у школе. «Живая плынь чужое мовы, я сам не ведаю, калі я канчаткі і асновы мяне пад манам аплілі, да я не зведаў з імі шчасця, не прасвятліў замерлый змрок, не прычасціўся тых прычасцей, глаголам сэрцы не апёк». Трэцяя кніга выйшла ў выдавестве «Мастацкая літаратура» ў 1969-м па-беларуску. Моцна і свежа прагучала пазней ягоная паэма «Кульга» з нечаканым для нацыянальнай літаратуры героем, сярэднявечным заваёўнікам Тамерлянам. Іван быў чалавекам прынцыповым і гранічна бескампрамісным. Расказваюць, што гэта менавіта ён вывеў на чыстую ваду аднаго нашага даволі вядомага літаратара, які пераклаў на беларускую мову і выдаў пад сваім імем цэлую кніжку апавяданняў калегі з расійскай глыбінкі. Шукаючы ў якуцкіх архівах беларушчыну, Ласков неспадзявана выявіў і зрабіў здабыткам грамадскасці тое, што адзін з бацькоў якуцкай літаратуры, Платон Аюнскі, быў інфарматарам НКВД. Рэакцыя была нечаканай і жорсткай. Саюз пісьменнікаў Якутыі абвінаваціў Ласкова ў паклёпе. Яму забаранілі друкавацца. Газеты, радыё, тэлебачанне распачалі кампанію цкавання пісьменніка. Працягам сталіся пагрозы фізычнай расправы, якія гучалі праз тэлефон ад незнаёмых сустрэчных на вуліцы. «Выклікаю вас на дуэль», – адказваў на пагрозы Іван. «Нехай Бог рассудзіць». Ласков, жонку якога гэтаксама зрабілі беспрацоўнай, па сутнасці застаўся без сродкаў да існавання. Сям'і пагражала забрацтва. Проста немагчыма было даць веры, што на календары 1994. Ён стаўся апошнім годам Іванавага жыцця. Том ягоных выбраных твораў выйшаў у беларускім кнігазборы. Паэт Леанід Дайнека азваўся на гэтую падзею вершам. «Паміж салодкіх галаскоў і слоў цукровых пачулі мы, Іван Ласков, твой бас суровый». Родная вёска Владзіміра Дудзіцкага, Дудзічы, вядомая ў Беларусі ды за яе межамі сваім музеем матэрыяльнай культуры. Калі-небудзь там з'явіцца экспазіцыя, прысвечаная выбітнаму земляку. Велізарны ўплыў на ўладзю мела маці, вядомая на ўсё наваколле співачка. У 1927-м Дудзіцкий поступил у Менский белорусский педтехникум, где учились ледве не все тагачасные молодые поэты и прозаики. С гэтай причины техникум мел неофицийный назов – Белорусский лицей. Там сапраўды пановал дух национального адраджэння. Там часто выступали Янка Купала и Куб Колос, перед якими Владимир читал свои первые верши. У одну з лютовских ночей 1933-го Дудзіцкага арыштавалі як нацдэма. Ён атрымаў 3 гады канцлягеру. Тады сама быў знішчаны ягоны першы паэтычны зборнік «Песні і думы». У гады вайны Владзімір Дудзіцкі шмат сілавы часу аддаў асветніцкай працы ў аддзеле культуры Менскай гарадской управы і ў беларускім культурным згуртаванні. Эмігранцкія дарогі беларускага паэта прайшлі праз Нямеччыну і Аўстрыю, праз Іспанію, Паўночную і Паўднёвую Амерыку. Ён узначальваў управу аб'яднання беларусаў Венесуэлы, натхнёна працаваў у беларускай службе «Радуя Свабода», а яшчэ выславіўся як гедоніст, лавеляс і авантурнік, што стылем жыцця часам нагадваў дуэлянтаў-мушкецёраў. У 1956-м у перадачы, прысвечанай вугорскаму антыкамуністычнаму паўстанню, ягоны голас, прабіваючыся праз глушылкі, казаў: «Правда непераможная і неўміручая. Яна выходзіць сёння з-пад жалобных сцягоў разбітай вугорщыны і напаўняе вялікім гневам сэрцы і вольных і паняволеных камунізмам народаў і абіцае свету свабоду». Друкаваўся Дудзіцкі нечаста, але ўсё, што выходзіла з-пад ягонага пера – паэзія, проза, ўспаміны, пазначаная пячаткаю таленту. Яго сэрца было з тых, што найбольш востра і трагічна перажываюць расстанне з радзімай. Не першы раз і не апошній мусіць, баліць душа і рады не дасі. «Снецёся мне вы, рыкі Беларусі, і ты, журботная азёра ўхінь». Урэшце, душа не вытрымала. На пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя Дудзіцкі вырашыў вярнуцца ў Беларусь. І бясследна згінуў. Зрэшты, існуе іншая версія гэтага знікнення. Паэта і журналіста выкралі і вывезлі в СССР савецкія спецслужбы. Найверагодні таямніца ягонага знікнення будзе раскрытая будучымі даследнікамі архіваў КГБ. У друку распора з'являліся звесткі, што чалавека з прозвішчам Дудзіцкі сустракалі ў мардоўскіх лагерах. У сярэдзіне 1990-х Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку выдаў важкі том твораў Дудзіцкага «Напярэйм і жаданнем». У прадмове літаратуразнаўца Лявон Юрэвіч піша: «Да беларускага чытача вярнуўся выдатны пісьменнік. І з гэтым не паспрачаюся». Махчима Владимир Пузыня выратовал мне жыццё. У весну 1991-го, после кровавой карной акции советских войсков каля Виленского отеля «Центру», я, разом с Владимиром, приехал у блокадную Литву на вечерину солидарности с соседями, что первыми вырывались с коммунистической империи. По дороге до горы Гедемина мы увидели напереди войсковый патруль. Я безразважно снял с плеча Пузыня ягоную знакомитую сурму и, вставши на колено, навел инструмент на советских патрульных. Тые вскинули автоматы. Гэтак же мгненно мой спадорожник штурхнул меня на газон и прикрыл своим телом. Таких, как Владимир Пузыня, небо посылая на землю тады, коли треба здесьнить уникальное и неповторное. Звязать порваные нити, не дозволить перепыниться традиции. У 1970-е он берется за обновление наших старожитных музычных инструментов, уже сдавалось об канулах у лету. Дякуючи ему, у Беларуси снова загучали лиры, жалейки, чаротки, згаданный у Радзівіловским летописи 13-го стагоддзя хорум, який выслушивается с гарбуза. У 1981-м газета «Лим» поведомила, что Пузыня вернув до життя туриный рог або сурму, тую самую, чий голос веками кликал литвинов на битву. Поэт Олег Минкин одгукнувся на новину вершам сурма, что потом дав назов его первой книзе. Пророчите вы криком, хижим, тлумным, засилье вечной стюжей зимы, да скрозь вас гвалт, мне чутен звон забытый, звонов Софии и призывно сумный, протяглый спев обудженной сурмы. От конца 1980-х, напевно, кожная агульнонациональная демократичная урочистость починалася с выступу Владимира Пузыни, який пясчотно подносил до вуснов свою неразлучную сябровку – сурму. И она гучала и на развитании с Василем Быковым. Нехай застанется таямницей история дуэли Владимира Пузыни, на якой он бронил гонор жонки. Але гэтый факт яшчэ раз засведчыў шляхетнасць Владзіміравай асобы. Створаная Пузынем у Менскім інстытуце культуры лабараторыя адраджэння вырабу народных інструментаў «Беларуская хатка» сталася ўлюбёным месцам маладых музыкаў. Тут бывалі хлопцы з цяперашняга праславленага гурта «Стары Ольса». Вядомы кожнаму беларусу палац дагэтуль грае на адмыслова створаных для яго Пузынем ліры і жалейцы. Калі б моя воля, я узнагародзіў бы Владзіміра Пузыню самымі высокімі дзяржаўнымі адзнакамі. Вікіпедыя называе Пузыню музыкам і майстрам-рэстаўратарам. Але сказаць, што Владзімір, які да слова быў і таленавітым графікам, даваў другое жыццё забытым інструментам, усяго частка праўды, і ён аднаўляў беларускую душу.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Витаю, шановное спадарство. Кольки годов тому моя тады малая дачка робила практикование на дописывание канчатков. У яе атрымалася. Заявы разглядаліся правком. Кім-кім? Правком. Няўжо не ясна. Прафок іх разглядае, ну як шашок шашком. Спяваў камроты весялоў. Дзіцё спытала, што значыць прыметнік камроты, пэўна як пузаты, вялікароты. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю. Але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. Яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Что ж, человек истота леноватая, и где можно обыстися меньшими намаганнями, обыходится. И у мови дзейнічае принцип экономии, скорочення, але не без конца, могут и не зразуметь. читаю новини державного агентства і натикаюся на слово «дифтарифи». Натуральна першая асацыяцыя з хваробаю дыфтэрыяй, народная збеларушчаная назва дзегцярык. І толькі падумаўшы, цямлю, гэта ж дыферэнцыяваныя тарыфы на электрычнасць. У моўнай эканоміі ёсць мяжа, зразумеласць, нормы вымаўлення, ды традыцыя мовы, урэшце эстэтыка. Возьмем дзяржстрах. У нас гукі пад уплывам суседніх могуць моцна змяняцца або нават знікаць дзеля мілагучнасці. Ж знікае перад наступным С. У нясвіжы – нясвіскі палац Радзівілаў. Значыць, сказаць трэба дзярстрах, але тады слова траціць форму і гучыць зусім ужо страшна. Складовых абрэвіятураў у беларускай мове не было. Яны з'явіліся ў расейскай, у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі, комполк, дзегенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе верхоўнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі, нарком, учхоз, палітрук, збіркаса, дзясяткі тысячаў. Фактычна з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было абырвалг, главрыба наадварот.
Абр, 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 абырвалг.
Існавалі кплівыя пароды на кшталт замком па мордзе, замесціцель камісара па марскім дзелам. Але мадэль у савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае «нам па тылу» ці слова «камбат», што мне нагадвае назву жывёлы «вамбат».
Камбат, батяня, батяня, камбат, за нами Россия, Москва і Арбат.
Абсалютная бальшыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што «колукіс», што значыць «калгас». Эстонцы так і пакінулі «колхоз», вечная яму памяць.
У нашым калгасе ўсё чыста нябрудна, вядзе старшыня з рукою магутнай. Ён можа сянацку валіць трактарысту, калі трактарыст выпне сябрам па 300.
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. Нашто казаць зарплата, калі ёсць заробак? Спецдакладчык? Выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат «белмова». Абсечаныя выразы «белмоўны», «белшкола» і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць «русязык». Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не абмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён, і слова «савет», «русізм» і «царкоўнаславянізм» няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць, даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачыў, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду. Слаўся князь Астроскі. Спасіба дзеду за пабеду, як той казаў. Пра скарачэнні ўласцівыя беларускай мове. Прынцып моўнай эканоміі заўсёды праточыць сабе дарогу. калі беларускай мове словы накшталт «ветурач» ці «техумовы» традыцыйна неўласцівыя, то імкненне ашчаджаць моўныя намаганні выявіцца інакш. Цяпер пісаць сцісла нас вымушаюць інфармацыйныя тэхналогіі. Вось жа беларуская мова ў твітэрным жанры пачуваецца камфортна, яна даволі эканомная. Ресурсы эканоміі дае граматыка. Прыкладам, параўнальна з расейскаю у нас карацейшыя канчаткі прыметнікаў. Белый – белы. Дзеясловаў – пішет – піша. Хаця бывае і наадварот. Але беларускія тэксты карацейшыя за расейскія, гэта ведаюць рэдактары і выдаўцы, і нават за ангельскія. Вось глядзіце у канцы фільма «To be continued» – «Продолжение следует», «Працяг будзе». У жывой беларускай мове ёсць варыянты часта ўжываных словаў, якія і каротка вымаўляюцца, і адпаведна пішуцца.
Доспаць, паўстаньце грамадою, ідзіце ім там памагаць, паўстаньце крэпасцю такою, каб ворах вас не мог зламаць.
Гэта купала. До значыць досыць.
Мандравала двух братоў і зменшыліся надта. Ажно пад вечар прыйшлі на могілкі, так старшы кажа, пераначуем ад Тудакава. Паклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён, што робячы ў лесу труну, і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае. «Хто тут?» А ён ка. «Я?» «Вылазь!» «Не, ка, не вылезу!» «Скажы, дзе быў?» Мрэц ка. «Вылазь!» «Не, скажы, дзе быў?» Так ён ка. «На вяселлі!» «Вылазь!» «Не, скажы, што ты там рабіў?» «Вылазь!» «Не, пакуль не скажаш, што ты там рабіў, то не вылезу!» Мрэц яго прасіў, маліў, нарэшце мусіў прызнацца. «Маладых ка вужамі парабіў!»
Фальклярыст Міхал Федароўскі ў канцы 19-га стагоддзя запісаў гэты сюжэт «Лям Сцібава», цяпер Ваўкавыскі раён. Маем сцэнар фільму «Жахаў», не горшы за гогалевага «Вія», а слова «Ка» абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажыць». Перад намі цэлая моўная з'ява, тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. «Можа» – «мо», «нават» – «над», «зараз» – «зара», «яшчэ» – «шчэ», «трэба» – «трэ», «досыць» – «до», «ёсць» – «ё», «кажа» або «кажуць» – «ка». Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі «паміж» – «між», «каля» – «ля» і слова «няхай» – «хай». Некаторыя словы, як «ё», што значыць «ёсць», бытуюць як асноўныя ў гаворках.
«А за гомлем людзі ё?» «Ё, толькі дробненькі ё».
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў «размоўныя», хаця словы гэтыя «мо», «хай» увечненыя нашымі клясыкамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага.
«Моя ўны, Беларусь, панясліся, за імі дзяцьмі ўздавом, што забылі цябе, пазракліся, прадалі, прадалі, аддалі ў Бога».
Расейская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. Пжалста, кагрыцца. У народным альбоме праз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі кагрыцца Казік. Дык вось, прапануе вашай увазе.
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. Рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна «малако», не «малако», як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
«Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць?» «Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Модо?»
Эканомім тры склады ў маўленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме – без шкоды для зместу. Для несоветских белорусских мовознаўцев и методистов гэтыя формы были важной категорией. Яны включали их особной темой нават у лемантары, як Сергей Павлович у свои межвоенные засевки, лемантар латинкою. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці смс. Тады месца будзе до. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.